С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Ежегодное двухдневное совещание министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. В Москве скоро открывается 14-й фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В Польше общественные дебаты на тему, стоит ли ограничивать иммунитет от судебного преследования депутатов Сейма. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, как я и обещал, главная тема этого часа – это ежегодное совещание министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Одна из главных тем обсуждения – это развитие отношений Украины и Грузии с Североатлантическим Союзом. Кроме того, как ожидается, госсекретарь США Кондолиза Райс должна призвать всех собравшихся к сдержанным отношениям с Россией. О чем идет речь? Сегодня за этим событием, за происходящим в Брюсселе, следит мой коллега Данила Гальперович. Данила, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр. Действительно, двухдневное заседание обещает быть очень напряженным. Надо сказать, что вот на него, на моих глазах опоздала Кондолиза Райс. Дело в том, что из штаб-квартиры НАТО идет прямая трансляция, и можно посмотреть, что происходит. Очевидно, что, в общем, многие были сердиты. На 20 минут примерно она задержалась от намеченного начала заседания. Ну и, очевидно, дискуссия пойдет непростая. Я сначала ознакомлю вас с тем, что сказал на открытии заседания генсек НАТО Ябде Хопсхефер. Членство в НАТО дает не только преимущества, но и налагает обязательства. В частности, претендующие на него должны продемонстрировать свою твердую приверженность политическим и военным реформам. Вот почему сегодня министры иностранных дел дадут первую оценку тому прогрессу, который достигнут в этих сферах Украины и Грузии. Завтра мы встретимся с представителями обеих стран, чтобы обсудить с ними результаты нашей сегодняшней дискуссии. Завтра же состоится первое заседание Совета НАТО Грузия в формате министров иностранных дел. Это даст нам возможность обменяться мнениями с госпожой Чикилашвили о том, как развивается ситуация с безопасностью в Кавказском регионе, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Комиссия НАТО-Украина, как и в прошлом, встретится также в формате министров иностранных дел. Мы обменяемся взглядами с господином Огрызко по поводу развития ситуации на Украине и поговорим о том прогрессе, который достигнут в сотрудничестве Украины и НАТО. Еще одной большой темой будут наши отношения с Россией. После конфликта на Кавказе мы решили, что не будем развивать эти отношения, как будто ничего не произошло. И серьезно отношения эти пересмотрим. Сегодня мы этот пересмотр обсудим, так же, как и параметры нашего взаимодействия с Россией. Наши приоритеты неизменны – построить Европу свободную и мирную, и Россия должна играть в этом свою роль как ответственный и важный участник. Ябде Хопсхефер, генсек НАТО, буквально полчаса назад. Ну и надо сказать, что действительно пройдут встречи сначала самих министров НАТО, иностранных дел, потом завтра два совета НАТО, Грузия, НАТО, Украина, и потом их итоги подведет Ябде Хопсхефер. Про историю разногласий о том, включать, не включать Украину и Грузию в НАТО, расскажет из Брюсселя София Корниенко.
В качестве основных противников ускоренного вступления Украины и Грузии в НАТО до августа этого года выступали Германия и Нидерланды. После августовского российско-грузинского конфликта мнения европейских дипломатов в Брюсселе разошлись еще более кардинальным образом. Одни дипломаты, в основном из стран Западной Европы, высказывают удовлетворение принятой хладнокровной позицией в отношении Украины и Грузии. Иначе, говорят они, НАТО оказалось бы в августе в очень сложной ситуации. Представители же новых стран-членов НАТО, равно как и правительство Джорджа Буша, наоборот, настаивают на том, что недостаточно решительная позиция по вопросу будущего кандидатского членства Грузии в НАТО была ошибкой, и трагические события августа стали ее прямым последствием. Республиканцы на прощание хотели бы заручиться поддержкой Европы, что Украина и Грузия, если и не станут официальными кандидатами в члены НАТО в ближайшем будущем, хотя бы находятся на пути в НАТО. Однако до сих пор удаленные переговоры на эту тему давались непросто. Попытка уходящего госсекретаря США Кондолизы Райс перетянуть Германию на свою сторону недавно закончилась неприятным телефонным разговором с немецким коллегой Франком Вальтером Штайнмайером. Сомнения Берлина по поводу целесообразности принятия бывших советских республик в кандидаты с августа только возросли. Немецкие дипломаты с высокой долей критики отнеслись к импульсивному поведению Михаила Саакашвили в начале южно-осетинских событий. Германия также не видит большого смысла в том, чтобы идти на конфликт с Россией по поводу потенциального принятия в НАТО Украины. Сегодня, когда и внутри Украины единогласной поддержки Североатлантического союза нет.
Это была София Корниенко с рассказом о том, как же спорили члены НАТО по поводу того, принимать или не принимать Украину и Грузию в Союз Североатлантический. Надо сказать, споры эти, естественно, продолжаются буквально в эти минуты. Ну, если с Грузией все более или менее понятно, потому что один из стандартов НАТО – это обязательность прекращения внутренних конфликтов на территории принимаемого государства, то с Украиной довольно долго уже идет эта дискуссия и о том, как воспринимают на Украине перспективы вступления в НАТО, говорит обозреватель «Радио Свободы» Виталий Портников.
Ну, в Киеве практически уже смирились с тем, что Украина не будет предоставлен план для членства, и что Украина не будет принята в НАТО в ближайшее время. Об этом говорил в пятницу глава секретариата президента Украины Виктор Балога. И, возможно, дискуссия какая-нибудь будет, но, опять-таки, это будет дискуссия, которая скорее будет признана продемонстрировать, что в Украине и Грузии не забыли. Решение Бухарестского саммита предопределено. Украина и Грузия остаются за порогом Североатлантического союза, и это за порогом продлится еще на долгие годы.
Виталий Портников, надо сказать, что были намеки на то, что Вашингтон попросит как-то обойти вообще процедуру предоставления плана, вот так называемого ПДЧ, то, что называется, плана действий по членству в НАТО, и присоединить как-то в обход этого плана Украину и Грузию к Североатлантическому союзу. Но очевидно, что вряд ли это получится. Во всяком случае, очень многие говорят сейчас, что с уходящей администрацией США вообще какие-то серьезные договоренности вряд ли будут заключаться, потому что, скорее всего, у приходящей администрации будет другой подход к многим проблемам внешнеполитическим. Ну и в России уже вовсю реагируют на то, что, собственно, происходит. Там есть уже военный представитель России, и он наблюдает, насколько мы знаем, за тем заседанием, которое сейчас происходит в Брюсселе.
Данила, спасибо. Напомню, Данила Гальперович следит за тем, как проходит двухдневное ежегодное совещание министров иностранных дел стран Союза НАТО в Брюсселе. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз начал расследование причин августовского конфликта между Россией и Грузией. Через 8 месяцев комиссия представит свое заключение. В Москве задержан Андрей Космынин, еще один подозреваемый в причастности к убийству первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Конституционный суд Таиланда распустил правящую коалицию, заявив, что во время выборов в декабре 2007 года были допущены серьезные нарушения. Пакистан предложил Индии провести совместное расследование террористических нападений в Мумбаи. Суд в Ираке приговорил двоюродного брата Саддама Хусейна и его ближайшего соратника Хасана Аль-Маджида, известного как «Химический Али», к смертной казни по обвинению в массовых убийствах шиитов. Президент России Дмитрий Медведев провел кадровые перестановки в системе МВД. Министром внутренних дел Северной Осетии назначен Артур Адметханов, главой МВД Башкирии Игорь Алешин, министром внутренних дел Калмыкии Анатолий Журавлев. Прежде чем мы продолжим, напомню, сегодня в 10 вечера, как всегда, со вторника по пятницу, после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Расследование терактов в индийском Мумбаи и различные аспекты этих терактов станут одной из главных тем выпуска. Кроме того, вас ждет интересный репортаж и мнение экспертов по поводу отношений Чехии и Франции в рамках Европейского Союза. Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте,
Александр. Собственно, вам слово.
Одна из главных тем сегодняшних американских газет – чрезвычайное экономическое положение, объявленное в Калифорнии. Его из-за нехватки в бюджете 28 миллиардов долларов объявил губернатор Арнольд Шварценеггер. Эта мера позволяет ввести в действие поправку, которая дает законодателям штата 45 дней, чтобы принять законы для борьбы с бюджетным кризисом. Если срок пройдет, а проблема не будет решена, парламент лишится права принимать какие-либо другие законы, кроме направленных на борьбу с кризисом. В случае, если экстренные меры не будут приняты, то уже в феврале 2009 года штат останется без наличных средств. Как отмечает Los Angeles Times, есть большие сомнения в том, что законодатели придут к единству по бюджетному вопросу. На прошлой неделе республиканцы заблокировали предложение демократов утроить плату за лицензии на вождение автомобиля и вновь выразили несогласие с введением новых налогов, меры, которые считают необходимы и демократы, и Арнольд Шварценеггер. Проблема Калифорния лишь часть общеамериканских экономических проблем. «Нью-Йорк Таймс» пишет о признаках долгосрочной рецессии. Газета комментирует выводы Национального бюро экономических исследований о том, что спад в экономике Соединенных Штатов продолжается уже 12 месяцев. Это иронизирует газета, всего лишь поздняя констатация того, что американцы и так все это время чувствовали на своей шкуре. Неудивительно в такой тревожной ситуации, что одним из самых читаемых материалов «Лос-Анджелес Таймс» стала статья, рекомендующая различные способы борьбы со стрессом. Ничего сверхоригинального в этих советах нет. Чтобы чувствовать себя лучше, следует больше спать, больше двигаться, окружать себя друзьями и поскорее влюбиться.
Прекрасный совет, Дмитрий. Но давайте перейдем к другим темам. Какие-нибудь, как всегда, я задам вам традиционный вопрос, вещи какие-то связанные с Россией.
Известный публицист Энн Эпплбаум на страницах Washington Post рассказывает об инциденте, произошедшем на борту корабля «Адмирал Чебаненко» во время визита Дмитрия Медведева в Венесуэлу на прошлой неделе. Когда Уго Чавес поднимался на борт судна, где находился Медведев, российские охранники не хотели пускать венесуэльских телохранителей, и те попытались прорваться силой. Этот инцидент был вскоре исчерпан. Оставшаяся часть визита Медведева в Латинскую Америку прошла без эксцессов, однако образ телохранителей, припирающихся на разных языках, весьма характерен. С одной стороны, русские вернулись к языку, символике, даже историографии империализма, вернулись советские песни и символы. Часто раздаются угрозы разместить ядерное оружие. Русские говорят о себе как о мировых игроках. Существует русскоязычное меньшинство в Восточной Европе, надеющееся на финансовую и политическую помощь Москвы. Существуют властные европейские деловые лобби, особенно в Италии и Германии, которые готовы восхвалять российских лидеров. Но при этом российская политическая система с ее коррумпированным капитализмом, демократическими ритуалами без демократии, жестким контролем над СМИ, вездесущей преступностью однозначно является непривлекательной в той сфере влияния, по поводу которой русские всегда волновались больше всего. Во времена Холодной войны существовали европейские и американские коммунисты, которые восхищались Советским Союзом и поддержкой которых СССР мог манипулировать в своих интересах. А сейчас ни в одной европейской стране не найдется ни единого популярного движения, призывающего к расширению экономической роли олигархии российского типа, отмечает Энн Эпплбаум. Поэтому Медведеву приходится путешествовать в такую даль. Остается только надеяться, что у президента Обамы окажется достаточно чутья, чтобы все это игнорировать. Для Соединенных Штатов будет лучше всего относиться к выходкам России как к упражнениям в искусстве пиара, каковыми они, собственно говоря, и являются. Пусть российские корабли сколь угодно проводят маневры в Карибском регионе, и пусть Медведев проводит сколько угодно времени с Чавесом и Кастро. В любом случае, их дружба будет недолго, если цены на нефть останутся на нынешнем уровне. Но российский визит в Венесуэлу – это не карибский кризис. Медведев не Хрущев, а Кастро уже не тот, что 50 лет назад. Как говорил Карл Маркс, история повторяется дважды, один раз в виде трагедии, другой раз как фарс, заключает Энн Эпплбаум на страницах Washington Post.
Дмитрий, благодарю. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми материалами, на этот раз в свежей американской печати. На очереди актуальный репортаж. В Самаре продолжается расследование обстоятельств покушения на жизнь председателя областного суда Любови Дроздовой. 1 декабря, находящаяся в реанимации Любовь Дроздова, дала первые показания следователям прокуратуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Самаре Сергей Хазов.
Находящаяся в реанимации председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова 1 декабря дала первые официальные показания следователям прокуратуры, расследующим дело о покушении на ее жизнь. Дроздова находится в сознании, но пока ее состояние врачи рассматривают как тяжелое. Напомним, что председатель Самарского областного суда была ранена в 9 утра 25 ноября на улице братьев Коростелевых в Ленинском районе Самары. Преступник выстрелил в судью, когда она садилась в служебную машину. Преступника до сих пор не поймали, но над раскрытием дела работают лучшие следователи Самары и Москвы. Расследование такого преступления возможно только по горячим следам, считает президент Самарского центра права Николай Гаврилов.
Дерзость данного преступления очевидно дерзкое, наглое, циничное преступление. Было совершено покушение, был выстрел произведен в человека, статусность которого известна. Это председатель регионального суда достаточно солидной, серьезной Самарской области. Отсюда на самом деле настолько тревожный, симптоматичный сигнал. Сейчас, разумеется, самая важная работа у Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, при Генеральной прокуратуре, и у оперативных работников. Не секрет, что раскрыть это преступление можно только по горячим следам. Дальше уже начнется то, что в своей профессиональной среде на сленге называется «зависнет преступление». Я не хочу никаких политических выводов делать, но дерзкое преступление, дерзкое. Статусность лица свидетельствует о том, что те, кто совершил его, они демонстративно совершили его, пренебрежительно относясь к обществу.
В течение нескольких последних дней сотрудники Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Самарской области провели обыски в доме по улице Арцебушевской, откуда предположительно могли стрелять в председателя областного суда Любовь Дроздову. По словам простых самарцев, на успешную работу следствия может повлиять то, что президент Дмитрий Медведев дал поручение генеральному прокурору Юрию Чайке взять на контроль расследование покушения на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову, говорит Валерий Степанов.
Во-первых, мне кажется, должен был силовиков собрать все-таки, и поэтому, мне кажется, что-то он должен был сказать. А здесь просто-напросто должны люди заниматься тем, чем они должны заниматься, силовые структуры.
В качестве основной версии покушения на жизнь председателя Самарского областного суда Любови Дроздовой следствие рассматривает ее профессиональную деятельность. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Казанские кинематографисты сняли документальный фильм про детей, от которых отказались родители. Творческая группа попыталась не просто заявить в который раз об этой проблеме, но и понять, почему при живых родителях, например, именно в Казани, появляются брошенные дети. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
Здравствуйте.
Вам.
Вот нам опять, да?
Да, вот ребенка подкинули на улице до Урска.
Двое сотрудников милиции принесли очередного подкидыша. Так начинается документальный фильм казанского кинорежиссера Николая Морозова о брошенных детях «Сабина. Дверь в другую жизнь».
Решили делать уже не просто констатацию факта, что да, вот они брошенные, как это сложно, как это плохо. Мы сейчас хотим как-то немножко вектор поменять в сторону того, чтобы разобраться, откуда же все-таки вот это происходит. И приходим к выводу, к тому, что проблемы воспитания стоят во главе угла.
О том, что в России много брошенных детей, сирот при живых родителях, говорят часто. Тайны никто не делает. В Казани отказничков принимают в детском стационаре 18-й городской больницы и содержат до перевода в интернат. Вот уже 15 лет стационаром заведует Татьяна Мороз.
В этой больнице это отделение существует официально 17 лет, а больница самой 50 лет вообще нашей больницы. Раньше она называлась 4-я детская больница. И всегда, всю жизнь в стенах этой больницы были вот эти брошенные дети. То есть по городу как-то они локализовались.
В фильме Николая Морозова есть эпизод, когда мама трехлетней Сабины приходит забрать младшую дочку, которую тоже в свое время оставила. Сабина ей не нужна. У девочки редкое заболевание, при котором дети доживают максимум до 11 лет.
А вы знаете, да, что это один единственный ребенок с таким заболеванием брошенный?
Нет.
По Татарстану.
В России, а не по Татарстану.
Да. Детей не бросает никто.
По наблюдениям Татьяны Мороз, в последние 3 года резко возросло количество отказных детей до 30%, чьи родители наркоманы. Но еще большее количество мам, которые бросили своих малышей, в прошлом сами были воспитанниками интернатов и детских домов.
Девочки не способны. 18 лет, как правило, они рожают ребенка и сдают его уже в интернатное учреждение. Причем ни одного. Через год она придет, еще одного принесет. И это уже у нас становится традицией, что те, кто вышел из интерната, он уже никогда не создаст. Ну, в большинстве своем не создаст. Существуют какие-то там индивидуальные личности. Но это очень большая проблема.
Воспитанием у нас в государстве никто не занимается и не хочет заниматься. Родное наше государство все это хочет сбросить на плечи общественных организаций.
У Николая Морозова это уже второй фильм про детей от Казнячков. После первого Европейский банк реконструкции и развития выделил деньги на ремонт помещения. Потрясенный в то время еще глава ЕБРР Жан Лемьер на слова благодарности персонала смог сказать только следующее.
Мы очень рады, что имеем возможность помочь этим
детям, жизнь которых началась не самым лучшим образом.
Mais grâce à vous, ils ont un peu d'espoir.
Но благодаря вам у этих детей появилась надежда.
Sachez que nous avons un profond respect pour ce que vous faites.
И я хочу, чтобы вы знали, что мы глубоко ценим и уважаем то, что вы делаете.
Ne nous remerciez pas, c'est nous qui vous remercions.
Нас, это мы должны вас благодарить.
Мэрия Казани и правительство Татарстана тоже помогли. Закуплено необходимое медицинское оборудование, и теперь детишек лечат в самом стационаре. А поступают они сюда в самом ужасном виде.
Есть дети, которые поступают избитые своими родителями до такой степени, что требуется очень длительная психологическая реабилитация. То есть они нуждаются в оказании медицинской помощи, поэтому называется больница. И для того, чтобы они вот были такие красивые, как сейчас в фильме, потребуется очень много сил, времени для того, чтобы привести ребенка вот в надлежащий в такой вид. Поступают они, конечно, не в таком состоянии. И улыбок на лице при поступлении мы этих детей не видим.
Татьяна Мороз говорит, что стать работать с такими детьми невозможно. И называет большим счастьем наблюдать, как эти крохи возвращаются к жизни. Особенно, когда приобретают приемных родителей.
Совершенно здоровые, хорошие дети, которые учатся в специализированных английских школах на одни пятерки. И никакой наследственности. Очень многие ведь боятся брать детей и говорят, вот наследственность, там будет алкоголизм, наркомания. Все зависит от среды, в которой растет ребенок.
Проводив сестренку, Сабина развернулась в сторону палаты. Мамой она называет нянечку. К ней пошла. Ее биологическая мать направилась на выход. По словам врачей стационара, свою вторую дочь она вновь собирается вернуть к ним. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Я хочу еще раз напомнить слушателям, что в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». Сегодня вторник, ее ведет мой коллега Иван Толстой. И одной из главных тем его выпуска сегодня будет рассказ об именах и темах крупнейшего мирового фестиваля документального кино, который проходит сейчас в Амстердаме. Повторяется «Поверх барьеров» на следующий день в 6 утра и в 14 часов, как всегда. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз начал расследование причин августовского конфликта между Россией и Грузией. Комиссию возглавила Хейди Тальявини, швейцарский дипломат, бывший спецпредставитель ООН в Грузии. Через 8 месяцев комиссия представит свое заключение. В Москве задержан Андрей Космынин, еще один подозреваемый в причастности к убийству первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. В середине ноября Мосгорсуд вынес приговор 7 другим обвиняемым по этому делу. Пакистан предложил Индии провести совместное расследование террористических нападений в Мумбаи. Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают в Брюсселе развитие отношений Украины и Грузии с Североатлантическим Союзом. Конституционный суд Таиланда распустил правящую коалицию, заявив, что во время выборов в декабре 2007 года были допущены серьезные нарушения. В Новосибирской области в связи со взрывом на оборонном предприятии возбуждено уголовное дело. При взрыве один человек погиб и 18 человек получили ранения. Администрация ООН в Косове передаст свои полномочия миссии Евросоюза на будущей неделе. Глава миссии Ивде Кермабон заявил, что представители ЕС будут готовы приступить к работе в начале января. Суд в Ираке приговорил двоюродного брата Саддама Хусейна и его ближайшего соратника Хасана Аль-Маджида, известного как химический Али, к смертной казни по обвинению в массовых убийствах шиитов. Президент России Дмитрий Медведев провел кадровые перестановки в системе МВД. Министром внутренних дел Северной Осетии назначен Артур Ахметханов. Главой МВД Башкирии Игорь Алешин. Министром внутренних дел Калмыкии Анатолий Журавлев. Скоропостижно скончался полпред президента России в Уральском федеральном округе Петр Латышев. Американские военные ведут расследование фактов жестокого обращения двух американских военнослужащих с афганским заключенным. В Норвегии суд приговорил боснийца Мирсада Рипака к 5 годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях во время Балканского конфликта в 90-е годы. Суд признал его виновным в незаконных арестах и применении насилия по отношению к мирным сербам. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. С 10 по 15 декабря в Московском доме кино в 14-й раз пройдет международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Посвящен он 60-летию подписания Всеобщей декларации прав человека. Девиз его будет «Человеческое достоинство и справедливость для всех нас», рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
На открытии фестиваля вручат награды «Сталкера». Они достанутся Саше Пушкареву, герою фильма лауреата прошлого года «Хрустальный мальчик», Чулпан Хаматовой и Дине Корзун, которые организовали фонд помощи детям больным лейкемией, и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Всего в программах фестиваля 116 фильмов – игровых, документальных и короткометражных. В конкурсе от России знакомые все лица, фильмы – участники, а то и лауреаты многих международных фестивалей. «Пленные» Алексея Учителя, «Дикое поле» Михаила Калатызишвили, «Живи, помни» Александра Прошкина. Новых названий маловато, так что интереснее всего программа документальных фильмов. Об этом говорит продюсер Раиса Фомина.
Я бываю очень много на международных фестивалях, и я вижу, что на Западе, особенно в Европе, огромное количество игровых фильмов делается на темы, которые у нас в игровое кино входят. Даже, мне кажется, какое-то есть негласное мнение о том, что если люди делают фильмы о страданиях, о невыносимости жизни, о обездоленности огромных слоев населения, это считается непатриотичным. Подменяется вообще само понятие. Кажется, что патриотизм – это любовь к государству и к правительству. А на самом деле это любовь к людям, которые живут в этой стране, милосердие, жалость, сострадание. И вот игровые режиссеры чаще всего делают фильмы совершенно о других слоях населения. Это фильмы о богатых, о бандитах. Мы по касательной вот как-то проходим мимо страшных судеб огромного количества людей. И эти документальные фильмы и режиссеры, которые их делают, которым я страшно благодарна, дают нам возможность как-то встать опять на землю, посмотреть, что вокруг нас творится.
На мой вопрос, какие события, связанные с темой фестиваля нынешнего года, должны стать пищей кинематографистам, член жюри режиссер Алексей Мурадов ответил.
На мой взгляд, самое главное событие, которое было в этом году, это, естественно, война, которая была затеяна неизвестно кем, неизвестно зачем, неизвестно почему. И, наверное, это очень важная тема.
Никто не вспомнил про процесс по делу Политковской, про письма в защиту Бахминой, про то, как на собранные в интернете деньги в Москве оперировали маленькую таджикскую девочку и так далее, и так далее, и так далее. Ситуация понятна. Сам фестиваль в этом году получил государственную поддержку, и большинство российских фильмов снимаются при участии государства. К тому же кинематографисты долго запрягают. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Фестиваль нового кино и современного искусства проходит в Париже на нескольких площадках – в Центре Помпиду, в Жо-де-Пом, в Театре Пари-Вилет и ряде культурных центров. Общее название фестиваля – «Международные встречи». Париж – лишь один из этапов. Программа рассчитана также на Берлин и Мадрид. Зрители познакомятся не только с фильмами, видеоартом, инсталляциями и фотографиями. В рамках фестиваля – круглые столы, лекции и дискуссии о путях современного искусства. Международные встречи завершатся 7 декабря. Британский журнал Empire опубликовал список 100 величайших героев мирового кинематографа. Возглавил рейтинг Тайлер Дерден, персонаж фильма «Бойцовский клуб» в исполнении Брэда Питта. На втором месте Дарт Вейдер, герой «Звездных войн». Его играет Дэвид Проуз. Третье место у Джокера из «Темного рыцаря», актер Хит Леджер. В список также попали Ганнибал Лектор, Индиана Джонс, капитан Джек Воробей, Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери и другие. Грузинская певица Нино Катамадзе и группа «Инсайт» дадут 1 декабря концерт в Большом зале Петербургской филармонии. На вечере будет представлен новый альбом музыкантов, названный «Blue», третий после альбомов «Black» и «White». Стиль исполнений называют то джазом, то этнопопом, то world music. В сентябре этого года петербургский рокер Юрий Шевчук приглашал Нино Катамадзе принять участие в своих антивоенных концертах в Петербурге и Москве. Московское издательство «Новое литературное обозрение» выпустило книгу Аркадия и Натальи Беленковых «Распря с веком» в два голоса. Это воспоминания вдовы знаменитого писателя, сопровождаемые его статьями, открытыми письмами и интервью. Последнюю новость комментирует Иван Толстой.
«Распря с веком» впервые открывает тему, до сих пор закрытую, неудобную, драму советского писателя на Западе. Аркадий Беленков с женой бежали через Прагу и Белград в 68-м году. Поэтому они, конечно, беженцы, а не эмигранты. Они вырвали свою свободу почти зубами, добились ее. Беленкова приняли восторженно и сразу охладели к нему. Он привез за границу рукопись своей неистовой книги «Сдача и гибель советского интеллигента», а ее издавать не спешили. Он читал лекции в американских университетах об удушении писателей на родине, а студенты просили его поменьше говорить о политике и разбирать тексты. Запад не спешил принять беленковский последовательный антисоветизм. Писатель призывал не ограничиваться разговорами в кулуарах, а открыто разрывать культурные и научные отношения с СССР. И не понимал, что это утопия. От него стали отворачиваться былые доброжелатели. Через два года после побега на Запад его сердце не выдержало. Он скончался в 70-м. Через 3-4 года из Советского Союза хлынула волна эмигрантов, во многом стоявшая на позициях Беленкова. Но он до нее не дожил.
Комментарий Ивана Толстого к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В конце октября на совещании по вопросам внешней и внутренней политики Белоруссии ее президент Александр Лукашенко заявлял, что очередное заседание Высшего Госсовета Союзного Государства будет особым. Цитата. «Как председатель Высшего Госсовета я сделаю все, чтобы мы внесли в повестку дня существенные вопросы, содержательные, которые касаются самого главного в наших отношениях. В противном случае мы Высший Госсовет и проводить не будем». Что подразумевалось под содержательными вопросами, Лукашенко не раскрыл. Заседание, о котором говорил президент Беларуси, не состоялось. Минск и Москва обменялись хоть и неофициальными, но жесткими заявлениями, а в русском политическом интернете началась оживленная дискуссия о том, что же все-таки вновь обострило российско-белорусские отношения. Об одной из публикаций на эту тему в нашей рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Шароградский.
«И ты, батька». Александр Рыклин в своей статье на сайте ежедневного журнала комментирует срыв заседания Высшего Совета Союзного Государства России и Белоруссии.
Ну вот, кажется, теперь кольцо врагов вокруг России замкнулось окончательно и бесповоротно. Скандал между руководством двух братских республик, России и Белоруссии, разразившийся в конце минувшей недели, за прошедшие выходные только набрал обороты и грозит перерасти в полномасштабный кризис во взаимоотношениях двух стран. Впрочем, теперь уже и не поймешь. Двух стран, одной страны. Зная не вполне уравновешенный характер всех фигурантов этой истории, можно предположить, что развиваться она будет по наихудшему сценарию. Итак, Александр Лукашенко в Москву не приезжает. Заседание Высшего Совета Союзного Государства сорвано. Когда оно теперь состоится, и состоится ли вообще, никто не знает и предположений на этот счет не высказывает. Москва, пытаясь объяснить подоплеку происшедшего, напирает на этическую составляющую конфликта. По крайней мере, именно об этом в беседе с обозревателем ежедневного журнала говорил близкий к Кремлю политтехнолог. Нам представляется, по меньшей мере, неприличным столь долгое рассмотрение белорусской стороной вопроса о признании Армении, Белоруссии, независимости Абхазии и Южной Осетии. Отсутствие решения по этому вопросу к моменту начала заседания Госсовета, к нашему огромному сожалению, приходится рассматривать как недружественный жест в адрес Российской Федерации, как попытку включить этот вопрос в кулуарный переговорный процесс. Для нас он не является предметом переговоров, и мы не готовы его в принципе обсуждать, и уж тем более по нему торговаться.
Легко предположить, что для Владимира Путина и Дмитрия Медведева вопрос о территориях, фактически отвоеванных у ненавистного им Саакашвили, носит болезненно принципиальный, отнюдь неформальный характер. И уж от кого-кого, от Александра Лукашенко, в первую очередь они рассчитывали услышать слова о героях-освободителях, выводящих братские народы из-под вражеского натовского крыла. Но не тут-то было, отмечает Александр Рыклин.
Батька многозначительно промолчал, что в контексте всего внешнеполитического скандала по поводу ратных подвигов нашей руководящей парочки выглядит чуть ли не как осуждение кавказской авантюры. Ситуация усугубляется еще и тем, что первый транш в миллиард долларов из недавно обещанного 2-миллиардного кредита Беларусь уже получила. То есть, если использовать кремлевскую лексику, Александр Григорьевич еще и цинично кинул своих коллег по союзному государству, что, конечно, обидно вдвойне. Словом, затяжка Беларуси и признание независимости двух мятежных анклавов, несомненно, сыграла важную роль в разразившемся скандале. Однако мне представляется, что отнюдь не решающую.
Заметим, что в повестку дня сорванного заседания Высшего Совета входило и согласование параметров конституционного акта союзного государства. Главное разногласие вокруг процедуры формирования руководящих органов. В одном проекте прямо говорится, что на первом этапе президентом либо главой Государственного Совета Союза автоматически становится президент России, а президент Белоруссии – вице-президентом. Другой проект предусматривает всеобщие свободные выборы руководящих органов. Так вот, судя по всему, Александр Лукашенко начал жестко настаивать на принятии именно второго варианта, что оказалось абсолютно неприемлемым для российской стороны. Почему? Александр Рыклин.
Дело в том, что в Кремле просто боятся честной конкуренции с Лукашенко. Ну, будем понимать, что более-менее честной. Просто потому, что, во-первых, в Кремле уже давно забыли, что такое конкурентные свободные выборы. Ну и потом, как есть представление о том, что в ситуации, когда в России кризис, сложно предположить, насколько может быть популярен сам Александр Григорьевич, в том числе и в России. Тут могут быть самые неожиданные сюрпризы. Более того, я думаю, что Кремль уверен, что просто вот в такой игре нет шансов. Просто нет шансов. И я, кстати говоря, разделяю эту точку зрения. Я думаю, что Лукашенко выиграет легко.
Так стоит ли вообще Кремлю ввязываться в эту историю, особенно учитывая, что союзное государство уже больше 10 лет существует только на бумаге?
Это, по-моему, как с увеличением президентских сроков. То ли понадобится, то ли нет. Это вот еще одна такая опция, знаете, как подогрев сиденья. Может быть, включу, может быть, не включу. Пусть будет. Вот пусть эта штука тут вот лежит у меня в кармане. Поскольку они совершенно не понимают природы того, что происходит сейчас с экономикой, и, в общем, не готовы к такому развитию событий, они готовят себе самые разные сценарии.
Александр Рыклин о противоречиях между Минском и Москвой. Сайт ежедневного журнала. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз начал расследование причин августовского конфликта между Россией и Грузией. Через 8 месяцев комиссия представит свое заключение. В Москве задержан Андрей Космынин, еще один подозреваемый в причастности к убийству первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Пакистан предложил Индии провести совместное расследование террористических нападений в Мумбаи. Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают в Брюсселе развитие отношений Украины и Грузии с Североатлантическим Союзом. Конституционный суд Таиланда распустил правящую коалицию, заявив, что во время выборов в декабре 2007 года были допущены серьезные нарушения. В Новосибирской области в связи со взрывом на оборонном предприятии возбуждено уголовное дело. При взрыве один человек погиб и 18 ранены. Суд в Ираке приговорил двоюродного брата Саддама Хусейна и его ближайшего соратника Хасана Аль-Маджида, известного как «Химический Али», к смертной казни по обвинению в массовых убийствах шиитов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Инвестиционный фонд «Кувейта» может стать еще одним претендентом на покупку крупного пакета акций испано-аргентинской нефтяной компании «Репсоль», составив конкуренцию российскому «Лукойлу». Об этом в понедельник сообщила испанская газета «АБСЭ». Ранее участники рынка заявляли о том, что вторая по объемам добычи нефтяная компания России уже ведет переговоры о покупке 20% бумаг «Репсоль» у строительной компании «Сайсер», еще примерно 10% у других акционеров. Чем интересна «Лукойлу» эта сделка? Говорит аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Дмитрий Лютягин.
Интерес «Лукойла», во-первых, зиждется на том, что у компании довольно-таки приличная, по крайней мере, по меркам мировым, добыча нефти, более 50 миллионов тонн нефти в год, и значительная доля переработки сырой нефти. То есть, именно по большому счету, очень много перерабатывающих активов у компании, которые превышают ее текущую добычу в 2-2,5 раза. И тем самым, естественно, у «Лукойла» есть интерес в отношении того, чтобы зайти и на новый рынок для себя, так как он, в принципе, не представлен никак в Западной Европе, именно в Испании, вот в этих регионах. Естественно, ему этот регион представляет интерес в виде переработки и в дальнейшем конечной реализации нефтепродуктов конечным потребителям.
Схожее мнение и у аналитика инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Алексея Кокина.
На мой взгляд, «Лукойл» стремится диверсифицировать базу своих активов как в нефтедобыче, так и в переработке, также удлинить цепочку создания стоимости, включив туда максимально дистрибуцию, нефтехимию. И если «Лукойл» серьезно озабочен этой проблемой сейчас, так же, как он был серьезно озабочен 10 лет назад, то, в принципе, одно из логичных решений – это приобретение крупного пакета в международной компании. «Репсол» обладает большой базой нефтепереработки. У него 5 НПЗ в самой Испании, есть НПЗ в Латинской Америке. Кроме того, здесь могут просматриваться в будущем синергии с возможными активами «Лукойла» в Венесуэле и в Боливии.
Представители «Лукойла» ход переговоров не комментируют. На рынке же говорят, что стоимость пакета бумаг «Репсоль» может составить от 6 до 13 миллиардов долларов. В эту сумму, как ожидается, войдут и обязательства компании «Сайсер» по кредиту в размере более 5 миллиардов долларов, полученному ранее на покупку акций «Репсоль». Тем не менее, эксперты считают, что в нынешних условиях «Лукойл» вряд ли сможет профинансировать сделку из собственных ресурсов, предпочтя заемные средства. Как сообщает испанская пресса, переговоры об организации такого кредита с группой банков «Лукойл» уже ведет. Аналитик «Велес Капитала» Дмитрий Лютягин.
Несколько вариантов в отношении того, сколько может заплатить «Лукойл». В принципе, если смотреть по текущему котировку, то это чуть более 6 миллиардов долларов за данный пакет. Если же исходить из тех сообщений, которые дают испанские СМИ в отношении того, сколько «Лукойл» реально предлагает, то там цифра, естественно, значительно больше получается. В отношении, по крайней мере, того, за чей счет может быть совершена эта сделка, я полагаю, что, естественно, это должны быть заемные средства. Под обеспечением, да, естественно, будет этот пакет, который будет покупаться компанией. И если, естественно, как бы сделка будет продвигаться в направлении реального ее совершения, то не думаю, что будут проблемы «Лукойла» профинансировать данную покупку за счет заемных средств.
Иное мнение у аналитика компании «Метрополь» Алексея Кокина. Он считает, что даже при условии перевода долга «Лукойл» вряд ли сейчас способен купить 30-процентный пакет бумаг «Репсоль».
Сейчас, возможно, время для покупки достаточно хорошее, потому что «Репсол», его акции упали с тех высот, которых они достигли в середине года, больше, чем акции большинства других крупных нефтяных компаний, практически в два раза. Проблема в том, какова справедливая стоимость акций «Репсола» при учете новых реальностей цен на нефть в ближайшие, скажем, два года. Поэтому оправдана ли премия повышение в 50-100% за неконтрольный пакет, это очень большой вопрос. В принципе, Лукойлу, на мой взгляд, понадобится где-то от 10 до 13 миллиардов долларов на это приобретение. Соответственно, путем перевода долга он может получить порядка, может быть, 5-6 миллиардов долларов. Остальное, вероятно, придется забирать в виде новых кредитов. И поэтому вопрос стоит только в одном. Сможет ли физически Лукойл обеспечить себе эти деньги? Мы пока что сомневаемся. И мы уже слышали, что, возможно, объем пакета Репсола, который приобретет Лукойл, будет уменьшен с 30% до 18%.
Дополнительную интригу в готовящуюся сделку вносит и заинтересованность в активах «Репсоль» российского концерна «Газпром», который ранее также выражал намерение рассмотреть возможность приобретения пакета ее акций. Однако против этого выступили власти Испании. Теперь же некоторые эксперты готовы допустить, что «Лукойл» покупает долю в «Репсоль» только за тем, чтобы в дальнейшем перепродать ее «Газпрому». Аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Дмитрий Лютягин с таким предположением не согласен.
Испанские власти много раз влияли в отношении именно того же самого «Газпрома», что не хотели бы, чтобы «Репсоль» доставалась каким-то прогосударственным компаниям. То есть они хотели, чтобы «Репсоль» осталась именно независимой нефтяной компанией. В данном случае, естественно, вопрос в отношении участия «Газпрома» в данном случае как-то теряется. А в отношении того, чтобы «Лукойл» в дальнейшем перепродал это «Газпрому», тоже, в принципе, вопрос, так как, опять-таки, повторюсь, у «Лукойла» есть довольно-таки серьезные интересы по расширению своего иностранного участия, и в данном случае «Репсоль» — это одна из таких возможностей. Поэтому, естественно, я не думаю, что если он ее приобретет, он захочет с ней расстаться.
В любом случае, как утверждают эксперты, решения об изменении состава акционеров «Репсоль» будут приниматься испанскими властями на самом высоком уровне. Скорее всего, к нему окажутся причастными и чиновники Европейской комиссии.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Польше с новой силой разгорелась затихшая пару лет назад дискуссия о том, ограничивать или нет депутатский иммунитет, которым пользуются, как и в любой другой стране, депутаты польского сейма. Одни политики и общественные деятели считают, что это нужно сделать немедленно, другие говорят, что такой шаг позволил бы властям преследовать оппозиционных парламентариев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Я потрафię працować dobrze, potrafię coś tam.
Я могу хорошо работать и еще много чего могу. И удивляет меня такое ваше поведение. Чего это вы, журналисты, вдруг так мной заинтересовались?
Заинтересовали нагле мою особу.
С этих слов в парламентских коридорах депутатки Эльжбеты Круг в Польше начался новый виток споров о депутатской неприкосновенности. Народная избранница появилась в парламенте в рабочее время в состоянии, которое присутствующие там журналисты оценили как очень заметное алкогольное опьянение. Коллеги Эльжбеты Круг по парламентской фракции «Право и справедливость» отвели ее в парламентское кафе, куда журналистам вход воспрещен, и через 3 часа просто вывели ее из здания Сейма. Лидер фракции Przemysław Gosiewski явно не знал, как объяснить журналистам состояние своей коллеги.
Правда, мы выяснить, это очень добрая пани посол.
Особа... Нужно разобраться, это очень хороший депутат. Она, как мало кто, подготовлена для работы в парламенте. Не скрываю, что это происшествие застало меня врасплох. Мне чрезвычайно печально от всего этого.
Не укрываю, что я заскочен, я засмучен этим ведом.
Спикер Сейма Бронислав Комаровский, комментируя случившееся, сказал, что сочувствует госпожа депутатке, но только как частное лицо.
Маршалок не ма жадной возможности влияния на захование
поштей. У спикера нет возможности влиять на поведение отдельно взятых депутатов. Я не директор завода и не могу лишить их премии. Это может сделать исключительно комиссия по вопросам депутатской этики или руководство фракции, которой депутат принадлежит. А как частное лицо я только могу посочувствовать госпоже Круг в том, что она оказалась в такой ситуации.
Приватно это я могу спутать, пани посол, как каждая иная особа, которая еще за нас в такой.
Лидер «Права и справедливости» Ярослав Качинский увидел в скандале вокруг Эльжбеты Круг происки политических противников, или точнее, не приязненное отношение к его партии журналистов. Совсем недавно был похожий случай с депутатом Бандариком в Сейме, членом другой фракции. И как-то я не заметил, чтобы журналисты так сильно интересовались этим. Особенной эйфории видно не было. Поэтому займитесь, господа, более важными вещами, так как это делает нормальная пресса в демократических странах. Качинский, который еще 2 года назад, когда его партия была у власти, а он был премьером, высказывался за отмену депутатского иммунитета, теперь заявляет, что ни в коем случае на это не пойдет.
Choćby dzisiejsza praktyka polityczna pokazuje, że immunitet jest...
Политическая практика, распространенная сегодня, свидетельствует, что иммунитет нужен для того, чтобы защищать оппозицию от власть имущих. Сейчас целый ряд следствий по уголовным делам, которые ведет прокуратура, имеют выраженный политический подтекст. Смотрите, что сделали с Польской Федерацией футбола. Власти перегибают палку, и поэтому иммунитет нужен.
Вказує на то, що по просто влада є надуживана. І для того імунітет є потрібний.
Одна из наиболее популярных в Польше радиостанций РМФ-ФМ на своей интернет-странице провела специальное исследование. Посетители страницы отвечали на вопрос, выступаете ли вы за то, чтобы депутатская неприкосновенность была ограничена. Целых 98% участников голосования высказались «за». Интересны также комментарии некоторых проголосовавших. Конечно, да, и как можно быстрее. Закон должен быть одинаковым для всех. Однозначно, да. Меня штрафовали на 600 злотых и влепили 6 штрафных пунктов за превышение скорости. А они гоняют себе как хотят. Они гоняют это о депутате партии «Право и справедливость» Яске Курском, который ехал с огромной скоростью из родного Гданьска в Варшаву. Когда его машину остановила полиция, показал депутатское удостоверение и поехал дальше. Я думал, что в Варшаву едет кто-то из важных политиков, например, спикер Сената Богдан Борусевич. Он тоже из Гданьска и тоже мог не полететь, как я, самолетом из-за тумана. Поэтому я и пристроился за быстро едущей колонной машин, которая, как я думал, направлялась в Варшаву. Оправдывается депутат Курский. Справедливости ради скажем, что он потом перечислил 500 польских злотых, столько бы он заплатил дорожной полиции за превышение скорости, в один из благотворительных фондов. Лишить депутата иммунитета можно в случаях, когда его поймают с поличным во время совершения уголовного преступления, или в случае, если против него ведется следствие, и прокуратура обратится в Сейм с просьбой лишить депутата неприкосновенности. В конце концов, депутат может отказаться от иммунитета добровольно, что также случается, но не часто. А тех, кто до сих пор показывался в парламенте в нетрезвом состоянии, с поличным, то есть во время употребления спиртного, никто еще не ловил. Так что всегда можно сказать так, как Ярослав Качинский. Может, она просто заболела. А это уже совсем другая история.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Андрей уже вместе со мной в студии, чтобы рассказать о самых интересных темах лично. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Украина и Грузия стремятся в НАТО, однако среди членов Североатлантического альянса нет единства по вопросу о том, как именно следует сотрудничать с Киевом и Тбилиси. Какие решения примут сегодня и завтра на встрече в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО? Произведены кадровые перестановки в руководстве региональных и республиканских органов Министерства внутренних дел. В чем смысл этих перестановок? Узбекская оппозиция проводит консультации об объединении сил. Велики ли шансы на успех оппозиционеров? Вот таковы главные темы эфира. Жду слушателей радиоприемников в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Проведет его сегодня Михаил Соколов. В гостях у «Радио Свобода» заместитель председателя комиссии по жилищной политике Совет Федерации России, а в прошлом министр труда Александр Починок. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Поличными его взяли в момент, когда чиновник получал от предпринимателя 500 тысяч.
Назначением Хиллари я хочу продемонстрировать друзьям и недругам мою приверженность восстановлению наших союзнических связей.
Очевидно, что сейчас время для единства всех сил цивилизованного мира.
Венесуэльская страна принимает управление кораблями и начинает учение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».